Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 29 ноября, среда. В студии для вас работает Анастасия Середа. Сегодня поговорим о таком. Что происходит сегодня под Бахмутом, расскажет военный с места. Россия выдает китайские военные разработки за свои. Британская разведка оценивает небольшое продвижение российской армии в попытках окружить Авдеевку как одно из самых больших достижений России с весны 2023 года. В сообщении ведомства говорится, что это, цитирую, «эта операция постепенно приближает российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские силы занимают одну из основных оборонных позиций. Хотя Авдеевка – это выступ линии фронта, Украина продолжает контролировать коридор шириной примерно 7 километров, через который она продолжает снабжать город. Спецслужбы отмечают, что это продвижение стоило подразделениям РФ, которые были задействованы в наступлении, тысячи потерь за последние несколько дней. Американский институт изучения войны, опираясь на выступление Владимира Путина 28 ноября, пишет, что президент РФ подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы, который предусматривает рекордные расходы на войну в Украине. Также федеральный бюджет на 2024 год предусматривает 412,5 миллиардов долларов государственных расходов. В отчете говорится, что российские власти планируют потратить 14 триллионов рублей, а это 157,5 миллионов долларов, на оборону и правоохранительную деятельность. Что противник задумал на подступах к Авдеевке и смогут ли силы обороны Украины оттеснить армию РФ? Чем чревата для Украины возможная потеря Авдеевского коксохима и какими ресурсами Россия будет воевать с Украиной в 2024 году, обсудим сегодня с гостями эфира. Гости студии Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика «Стратегия-21», Алексей Тарасенко, заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады, Евгения Моторевская, режиссер-документалист, автор фильма «Еленовка. Кураторы зла». Я напомню вам, что подписывайтесь на телеграм-канал «Донбасс Реалии», там вы узнаете много интересных новостей, касающихся Донбасса. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Армия РФ наступала на северо-западе от города в районе Богдановки, а на юге в районе Клещеевки, Андреевки и Пивничного, сообщает Генштаб. Под огнем штурмовой авиации были Часовьяр и Торецк, а по направлению к Северску – Спорное. Западный край Донецка. За прошедшие сутки агрессор штурмовал в районе Авдеевской промзоны и водонасосной станции в направлении Новокалиново и Степового, Таненького и Первомайского. На Маринском участке отбиты атаки на Новомихайловку, Красногоровку и западную часть Маринки. Авиация РФ была неактивна. Лиман, Кременная, Купянск. Российские войска в эти сутки атаковали в районе Синьковки, Петропавловки и Тернов. Штурмовая авиация нанесла удары в районе Ивановки и Степовой Новоселовки. На юге Донецкой области российские силы атаковали в районе Старомайорского и Водиного. На этом участке фронта российская авиация не применялась.
Во время российского обстрела ветром унес дрон «Камикадзе» «Шахет», и тот упал на территорию оккупированного Крыма. Об этом сообщают силы обороны Юга. Последние двое суток в Украине бушует циклон. В Крыму он проявился штормом, а на материковой части страны снегопадом с сильным ветром. Вот видео с места. Дрон, по-видимому, не взорвался.
Вот он лежит. Вот номер. По-моему, это ППЛА. Он очень большой. Больше меня точно. Прямо на пляже Лисянской переправы. Город. Не знаю, куда он улетел.
К эфиру присоединяется старший лейтенант Алексей Тарасенко, заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады. Добрый день.
Добрый день. Пожелаю здоровья.
Взаимно. Подразделение работает на бахмутском направлении. Алексей, в последний месяц агрессор пытается развернуть атаки на всех направлениях одновременно. Насколько усилились они на вашем участке?
Максимально посилилися. Спостерігаємо, що противник підтягнув свіжі резерви із добре навченим особовим складом. І внаслідок цього у противника з'явилася можливість сконцентрувати на вузьких ділянках біля Бахмута суттєві зусилля, концентрувати велику кількість боєприпасів на крупнокаліберну артилерію і FPV-дронів. Унаслідок цього у противника є невеликі тактичні успіхи в нашій смузі. Наразі противник намагається знайти найбільш вразливі місця в нашій обороні, і вже протягом 2-3 тижнів дуже інтенсивно на багатьох напрямках атакує наші підрозділи.
А если сравнивать южный фланг, это Клещеевка, и северо-запад, где Россия пытается вернуть позиции возле Богдановки, появилась информация о том, что противник занял часть Хромова. Чем эти участки отличаются? Оккупанты и там рассчитывают на прогресс или где-то, скорее всего, отвлекают?
Знаю, що на півночі від міста в районі Хромового Богданівка у противника більший успіх, ніж на півдні. Можливо, я думаю, що противник діє там, де більш сильні його підрозділи, менш підготовлені наші частини. Тому там, де на півдні смуга оборони 5-ї окремої штурмової бригади, 80-ї десантно-штурмової, противник майже не має успіхів, оскільки підрозділи досить ефективно ведуть оборону, намагаються контратакувати. На півночі ж, на жаль, у противника більше успіхів, зокрема через те, що було проведено ротацію деяких підрозділів Збройних сил, і противник скористався цим моментом невизначеності і зміни підрозділів і мав локальний успіх.
А касательно Хромова, вот Deep State буквально несколько минут назад обновил информацию о том, что противник занял часть этого населенного пункта. У вас есть какая-то информация по поводу этого?
Я думаю, що можна довіряти Deep State. Наразі це трохи не наша смуга відповідальності, тому я досить приблизно знаю обстановку північніше міста, але знаю, що там ідуть так само запеклі бої. Наші підрозділи намагаються закріпитися на нових рубежах і ведуть цілодобово стрілецькі бої, ближні бої. Противник наносить дуже масовані артилерійські удари і застосовує бомбардувальну авіацію.
А если говорить о ресурсах противника, понятно, что говорить о том, какая точная статистика, вы не можете, но а что из техники удавалось уничтожить на ваших глазах? Что можете комментировать?
Ну, в першу чергу, це артилерія, міномети із більш екзотичних, чи, скажімо так, більш суттєвих наших перемог. Це новітні танки 90, також радянські танки Т-80, засоби радіоелектронної боротьби, які дуже заважають нашій аеророзвідці, що є дуже важливо для враження. Також дуже важливими є враження розрахунки проти танкових керованих ракет, які не дають нормально пересуватися нашим підрозділам в ближньому тилу. Тому успіхи суттєві. По техніці противника постійно йде враження, і тому зараз противник атакує виключно піхотними підрозділами без застосування важкої техніки.
А касательно дронов, воєнні на некоторых направлениях отмечают о том, что сейчас Россия использует новую тактику, это целый рой из дронов. Как на Бахмутском направлении сталкивались ли с таким явлением?
Насправді це і є частково причина успіху противника локального. Якщо раніше перед піхотною атакою відбувалася артилерійська підготовка, зараз підготовка виглядає у точковому враженні позиції десятком або двома десятками FPV-дронів, які мають на кілька порядків вищу точність, ніж артилерійські постріли. Так само варто відзначити, що наші підрозділи дуже просунулися в розвитку цих технологій і, в принципі, відбувається досить однакова тактика з обох сторін, тобто застосування масоване FPV-дронів на одному вузькому, на одній вузькій ділянці фронту дозволяє дуже ефективно знищувати вогневу позицію, і тоді вже піхотний підрозділ заходить майже без супротиву.
І, можливо, я прослушала, повторіть для мене, акцент РФ під Бахмутом, все ж це піхота чи техніка?
Безумовно, піхота. Безумовно, піхота. Бачимо, що противник вернувся до тактики, схожої на лютий 23-го року, як працювали вагнери. Зовсім малі групи, які дуже рішуче, автономно просуваються вперед, не рахуючись із втратами.
Ви вспомнили о Вагнерах, а Шторм Зет, ви бачили їх?
Важко сказати, по перехопленням противника на ділянці відповідальності 5-ї бригади працював спецпідрозділ БАРС ахматівців, тому, крім того, безумовно, підрозділи «Шторм Зет» тут присутні, судячи з даних розвідки, але безпосередньо, скажімо так, полоненими чи якимись достовірними даними ми це не можемо підтвердити.
Ну і останній буквально к вам вопрос. Що би ви хотіли донести, ви і ваші побратими, до людей гражданських? Що зараз важливо?
Хотів би донести те, що...
Проблемы со связью. С нами был на связи Алексей Тарасенко, заместитель. Алексей, с нами. Вы слышите нас, Алексей?
Выбачь, я с вами. Так, так, так. Выбачь.
Я попрошу вас повторить, пожалуйста, да. Ответ на мой вопрос, что сейчас важно донести до гражданских людей.
Важливо донести те, що війна продовжується. Війна ще складніша, ніж була раніше, і варто підтримувати Збройні Сили так, як тільки це можливо. Той, хто не воює безпосередньо в лавах Збройних сил, повинен зробити все, що він може, інакшими методами для нашої перемоги, оскільки тут кожного дня гине дуже багато наших військовослужбовців, і вони дуже...
Это был Алексей Тарасенко, заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады. Они работают на Бахмутском направлении. Много сказано о том, что российские войска превосходят ВСУ в минировании больших площадей. Именно минные поля помешали Украине совершить прорыв в ходе летнего наступления. Но все же, кроме поиска решения этой проблемы, украинские военные тоже минируют проходы для агрессора. Вот как это происходит.
Это видео с беспилотника сняли украинские военные из 79-й бригады ВСУ. На Донецком направлении колонна российской бронетехники идет на штурм их позиций, но подрывается на минах.
Найефективніші підриви ворожої техніки відбуваються на магнітних мінах такого плану. Тобто сенс цієї міни – то, що техніка наїжджає на цю міну, проходить над нею, і вибух відбувається вже під ніщем танка чи там якоїсь техніки. І в цей час вибухає і БК танка, і, тобто, розлітається він на молекули.
Сапер Александр показывает эту мину, а еще множество других. Номенклатура средств для уничтожения друг друга громадна.
Вони нам мінують, ми їм мінуємо. Тобто вони намагаються наші обійти мінні загородження, ми намагаємося їхні обійти мінні загородження. Тобто так якось.
Це така шахматна партія.
Саме так, да.
Дмитрий розповідає, як це працює.
Там кожен день під'їжджала Беха та в притул розстрілювала позицію.
Беха – это боевая машина пехоты. Поразить технику противника, применяя обычное вооружение, не было возможностей. За дело взялись саперы. Выследили ее маршрут и пошли ставить ловушки. Заходить пришлось далеко от своих позиций, почти под российские.
Мы вышли вранці, еще было так, сутенки так. Зайшли на колі, встановили міни. В цей же день... Трохи пізніше вона підірвалася. Так, і там відпрацювали вже, і піхоту положили. Ну, дуже вдала праця була.
Сапери говорять, то, що значительна частина російської бронетехніки, яка не доїжджає до позиції української піхоти, це благодаря іменно роботі саперів. Этот танк, кстати, теж подорвався на міні. Под сапера, як і артилеріста, бережет кров піхоти, говорять воєнні.
Найважче було б піхоті, тим, хто сидить на позиціях. Тобто техніка могла вільно заїжджати, під'їжджати і робити, що хочуть на наших позиціях, в окопи і так далі.
Но активно минируют местность и российские войска. Этим украинским солдатам пришлось это прочувствовать на себе. Накануне они ходили на штурм российских позиций.
принципі, там мін достатньо. Достатньо. Ну, так ми ж не рахували їх, але бачили дуже багато. Вздовж посадок, так все. Два-три заслони. Перший бій. Усе не так, як здавалося на перший погляд. Страшно, але треба було виконувати поставлену задачу. Виконали, повернулися всі живі. В цьому щасливі.
Сейчас украинские саперы учат свою пехоту обходить эти минные поля. Говорят, что у российских военных много новинок.
Стой, стой, стой! Это что у тебя за веревка? Стой!
Они же використовують сейсмодатчики больше, например. То есть на рух реагируют. Вона враховує, що йде людина на якійсь дистанції до неї, вона спрацьовує, просто вибухає, і всі, хто навкруги, вони підриваються. Тобто навіть не обов'язково її зачіпляти.
Сапери об'ясняють сурову правду мінної війни.
Ну, в основному задача наша така не положити багато людей, не вбити, а іменно покалічити. Щоб у них була евакуація, щоб у них замедлить продвіження до наших позицій.
Іменно мінні поля, по словам українських воєнних, замедлили літнє контрнаступлення. Якщо українські сапери розмінірували один участок, російські війська сразу мінірували другий. По словам головнокомандуючого ВСУ Валерія Залужного, для змінення ситуації на полі бою Україні нужны нові технології для боротьби з мінами. Це можуть бути радари, водомети, касетні боєприпаси для розмінірування і множество других дистанційних средств.
Американское издание «Политика» опубликовало рейтинг самых влиятельных людей 2024 года. В этот перечень входят деятели, которые, по версии издания, будут влиять на события грядущего года. Возглавил рейтинг бывший премьер-министр Польши и лидер партии «Гражданская платформа» Дональд Туск. В категории «деятели» попали среди других премьер Италии Джорджа Мелани, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и президент Турции Реджеп Эрдоган. В категории «разрушители» западные журналисты увидели, например, главу Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину и президента Венгрии Виктора Орбана. А вот категорию «мечтатели» возглавил президент Украины Владимир Зеленский. В эту же категорию отнесли президента Чехии Петра Павла. Полный рейтинг можете посмотреть сегодня на сайте «Политика». На днях издание The Moscow Times сообщило, что российская промышленность, вероятно, пытается выдать товары с китайского AliExpress за собственную разработку. И это уже не первый раз. Теперь речь идет о антидроновом комплексе «Чистюля», который предлагают использовать на фронте как новую российскую разработку для борьбы с дронами. Со мной в студии моя коллега Наталья Неделько. Она расскажет подробности. Наташа, добрый вечер.
Здравствуй, Настя.
Ну, давай начнем с того, что известно вот о этой новинке Ростеха.
В прошлую пятницу дочернее предприятие, которое подчинено Ростеху, представило на конференции в Москве новинку. Да, вот это новое устройство для подавления дронов. Чистюля. Как заявляют разработчики, оно должно подавлять навигацию дрона в радиусе 1 километра и также блокировать передачу фото и видеоматериалов с БПЛА. В общем, неплохое такое вроде бы устройство, затребованное сейчас на фронте. Но журналисты очень быстро нашли практически такой же аналог на AliExpress. С первого взгляда его вообще можно не отличить от того, что представили российские разработчики. Но если присмотреться и почитать технические характеристики, то есть заявлены те же ТТХ, только оно немножечко тяжелее по весу и... Немножечко на панели по-другому расположены кнопочки. Вот это вот все отличие. И на китайском маркетплейсе можно купить такое устройство по цене от 700 до 2000 долларов. Да? То есть получается, что российский производитель по сути, скупает китайские комплектующие и собирает устройства у себя, выдавая их уже за российские разработки. И тут очень важно объяснить, что такое Ростех, да, чтобы понимать, что это за компания, которая такое производит. То есть Ростех – это большая российская корпорация, во главе которой стоит близкий друг Путина Сергей Чемезов, с которым они служили вместе еще со времен ГДР. Вот, и эта компания, она, ну, как бы, должна разрабатывать и производить продукцию для гражданского и военного потребления, но высокотехнологичную. То есть они должны делать классные технологичные новинки. А по сути они собирают из китайских запчастей свою продукцию.
Я правильно понимаю? То есть они заказывают уже готовую продукцию и меняют там, образно говоря, какую-то коробку?
Ну, сложно предположить, как именно в каждом конкретном случае происходит, но точно они закупают какие-то комплектующие обычные на китайских маркетплейсах и потом дорабатывают их или дособирают, пересобирают их у себя. И издание «The Moscow Times» уже писало о подобных ситуациях, да, которые связаны с Ростехом. Например, Министерство обороны России уже скупает через Ростех дроны для фронта. И речь шла о дроне «Сибирячок-1». Да, о нем писали российские Z-военкоры. На него очень сильно жаловались российские военные. И, собственно, они писали о том, что этот дрон собран из очень дешевых китайских комплектующих. И также сами эти Z-военкоры нашли потом этот дрон на китайском сайте, и речь шла о том, что комплектующие к нему стоили где-то от 200 тысяч рублей до 400 тысяч российских рублей, а Министерство обороны закупает их по 2,5 миллиона.
То есть, по сути, они еще и финансово обманывают государство?
Да, то есть, по сути, они сами накручивают в 10 раз еще цену. Ну, и это не единственный дрон, да, о котором речь идет. Есть еще дрон «Добрыня», который тоже, по мнению экспертов, состоит полностью из китайских комплектующих, и разве что корпус или рама у этого дрона может быть произведена в России. И этим летом еще на российском экономическом форуме в Петербурге также был представлен дрон «Патриот». Вот, и тоже очень быстро был найден такой же аналог его на китайском маркетплейсе.
Ну, если вспомнить, что в Советском Союзе копировали, начиная от наполнения в автомобиле, да, что там под капотом, и заканчивая какими-то другими техническими, да, характеристиками Запада, то получается, что теперь военное время копируют военные, да, детали или просто же покупают с AliExpress.
Ну, вот такое, получается, аналогов нет.
Спасибо огромное. Наталья Неделько исследовала тему касательно того, что, оказывается, российское производство Ростех выдает за новинки, разработки собственные российские, то, что можно купить на AliExpress. Спасибо огромное, Наталья. Я напомню, что вы можете участвовать в нашем эфире и звонить по номеру телефона. Если хотите задать вопрос, его, вы видите его на экране и озвучить для тех, кто нас слушает, 0800 300 403. Также можете писать сообщения в Viber и Telegram. Номер телефона плюс 38 095 151 9505. Мы будем рады услышать ваше мнение касательно обсуждаемых в эфире тем. К нашему эфиру присоединяется Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Добрый вечер.
Добрый вечер. Слава Украине.
Героям слава. Давайте начнем с того, что вот Россия усовершенствовала 500-килограммовые кассетные бомбы. Теперь они управляемые, заявляет британская разведка. Если говорить о том, какое преимущество вообще дает эта бомба войскам РФ, являются ли они более разрушительными там, чем ФАБы?
Ну, тут совсем не совсем так. Суть сводится к тому, что в Советском Союзе и в России впоследствии были как фугасные, обычные фугасные бомбы свободного падения, так и управляемые авиабомбы, так называемые, которые применялись и во время афганской войны, и в других локальных конфликтах. Их, они значительно дороже и использовались значительно реже. В чем их преимущество? В том, что при сбросе бомба имеет головку самонаведения или систему управления, которая отводит ее по планирующей траектории на объект поражения. При этом сам самолет не входит в зону поражения противника, а, ну, соответственно, авиабомба уходит на значительное расстояние. То, что сейчас применяют россияне, это не совсем управляемые авиабомбы. Это комплект из авиабомбы и системы планирования, присоединяемой к ней. Поэтому об точности такой же, как управляемая авиабомба, у нее, ну, говорить нет смысла. Но, тем не менее, преимущество дальнего запуска, не входя в зону поражения, такое эта авиабомба имеет. А теперь добавьте к этому, что применяются, как правило, 250-ки, 500-ки, 500-килограммовая фугасная авиабомба. Ну, для нее большой точности и не надо. 500 килограмм тротила, когда взрывается, то это серьезный взрыв. Последнее время, кроме фугасных авиабомб, ну вот, кстати, только что показывали на видео, применяют и, ну, это вполне ожидание, в этом комплекте также и кассетные авиабомбы. Кассетные авиабомбы, их еще преимущество или их отличие, это, в принципе, зарядка кассетной боевой части, что позволяет накрыть значительную площадь для поражения мелкими взрывающимися бомбочками, грубо говоря. Так что, действительно, это ничего хорошего, но не то, о чем, не совсем то, о чем мы говорим. Запуск их из большой дистанции позволяет противнику уклоняться от нашего поражения, хотя есть факты, и ГУР ему отставит повитренние воздушные силы Украины, признают факт, то, что над Брянской областью в прошлом году еще была сбита группа из двух самолетов, Су-34 и Су-30, и трех вертолетов Ми-8, которые, это вот как раз группа, которая вела этот Су-34 для нанесения ударов по Сумской области Украины. Если бы мы имели значительное количество таких средств ПВО дальнего радиуса действия, которые позволяли сбивать носители противника на значительном дистанции от линии фронта, это, конечно, бы имело серьезное.
Британская разведка говорит, что сейчас как раз противник использует активно такие кассетные авиабомбы именно на Авдеевском направлении. Насколько для украинской армии сейчас проблематично является авиация с авиабомбами?
Ну, во-первых, что касается кассетного оружия, это действительно в тех условиях, в которых сейчас продолжается противостояние, это окопная война, кассетное оружие представляет серьезную угрозу и такая мощная сила. И то, как мы применяем кассетные боеприпасы, он демонстрирует их высокую эффективность. Ну, вот и противник придумал такую комбинацию, использовать этот планер с кассетной бомбой, чтобы самолет не попадал в зону действия ПВО. Это плохо, к сожалению.
Ну и последние несколько дней ведутся активные дискуссии касательно захвата российскими войсками части промзоны в Авдеевке. Как вы считаете, насколько продвижение там противника опасно для удержания позиции ВСУ? Или же промка — это только первый рубеж?
Промка не только первый рубеж. Промка — это форпост такой, фактически на северо-западе Авдеевки. Почему? Первое, как Сахим, это мощные бетонные сооружения, которые хорошо можно, удобны для длительной обороны, А второе, вот пробка, как Аксакимовская, она расположена несколько на превосходящей высоте над окружающей местностью, ну, что дает ей дополнительные возможности. Поэтому надежда на именно на Аксаким, как на такой себе на крепость, она есть. И если противнику удастся продвинуться, захватить этот промышленный объект, ну, это будет не очень хорошее дело.
Еще вопрос к вам касательно Авдеевки, да? Как вы считаете, вот продвижение российской армии по Авдеевской промзоне означает, что ей удалось пробить основные оборонительные укрепления украинской армии на этом направлении? Дальше серая зона?
Ну, не совсем так. Не совсем так. Потому что основные оборонительные укрепления, которые были созданы еще в 2014 году и позже, они расположены вот по дуге по фронту обороны Авдеевки. Ну, с одной стороны, они за 10 лет обороны, они такие капитальные. С другой стороны, вы понимаете, что за последние два года сколько туда прилетело, что артиллерия противника сделала все максимально, чтобы их разрушить. По флангам другой вопрос, потому что в прошлом году, на протяжении прошлого года и этого года частично, когда враг не смог взять Авдеевку с фронтальными ударами, он решил двигаться по флангам. И по флангам продвинуться вот им как раз и удалось. Результат чего сейчас как раз и бои на северо-восток от промзоны Авдеевского Аксакима, как основной такой очаг боев. Два варианта. Либо мы сможем удержать эти наиболее мощные оборонительные сооружения, либо придется отойти из Авдеевки, дабы наши войска не попали, обороняющиеся войска не попали в такой себе котел. Надеемся на разумение нашего командования, ну и верим в наших воинов.
А как вы считаете, что станет вот этим сигналом для отхода украинских войск из Авдеевки?
Давайте не будем пока об этом. Рано.
Ну и в Авдеевке противник хочет обойти город, да, и перерезать главную дорогу поставок продовольства в город. Она сейчас проходит через Орловку и Ласточкино. Насколько сейчас этот план противника реалистичен, как считаете?
Ну вот видите по карте. Авдеевка фактически... Ну, по-нашему это называется Авдеевский выступ, да, который нависает над обороной противника. С точки зрения россиян это такой себе полумешок. И если вот по дипстейту, по карте, по этой провести линию от северного до южного окончания вражеских позиций, ну, там порядка от 7 до 9 километров. 7-9 километров это значит... Вся логистика до Авдеевки простреливается вражеской артиллерией. И дорога к Авдеевке, логистический вот маршрут, это такая себе дорога жизни, которая тяжелая, которая крайне важная для наших защитников.
Но сейчас этот план не реализован. Я правильно вас поняла, что противник пока только в планах, да, только в мечтах, но реально...
Перерезать дорогу противник пока не может, но она находится под огневым контролем врага, поэтому движение по этой дороге небезопасно, так скажем.
А как вы оцениваете вариант, что если россиянам удастся получить доступ к ЖД-дороге в Авдеевке, которая идет севернее Степового, это даст возможность наступать к дороге Покровск-Константиновка? Сейчас, к счастью, это да, далеко идущий план россиян, но как вы оцениваете, возможно ли такое, что они получат доступ к дороге Константиновка-Покровск?
Ну, Не будем спешить, Авдеевка пока обороняется. И в случае захвата Авдеевки, если враг будет остановлен, либо у него есть, возможно, два варианта развития успеха. Вот. Это на северо-восток, на Покровск-Константиновку, либо на юго, отставить, на северо-запад, на Покровск-Константиновку, либо на юго-запад с целью отрезать Угледар. Оба этих варианта очевидны, и генеральный штаб нашего командования понимает.
Вы уже вспоминали сегодня о том, что с 2014 года фортификационные сооружения есть возле Авдеевки, да, и если говорить о том, почему Авдеевка, для чего Авдеевка нужна России, то это называют еще и то, что она очень близко к Донецку, и противник опасается, что вот ВСУ под боком возле Донецка и вот войдут в город. Как вы оцениваете, насколько такое предположение, что ВСУ в Донецке могут оказаться совсем скоро, в принципе, оправданы?
Ну, по крайней мере, так скажем, Авдеевский выступ сохранял и сохраняет вероятность развития успеха при возможной нашей наступательной операции на Донецком направлении. Это, наверное, единственная точка, которая, ну, разве что там в районе Бахмута, Горловское направление еще является перспективным. Авдеевское направление тоже является перспективным. И там штаб по штабному, он выступ называется. Это участок фронта, который глубоко вдается в линию обороны противника.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Инаев считает, что война РФ против Украины может снова выйти за пределы востока и юга Украины, и если Россия продолжит наращивать производство вооружений и технологически совершенствоваться с помощью своих союзников. Ну и украинские военные сейчас отмечают, что среди новых тактик РФ это применение роев дронов. Это когда сразу сотни дронов летит, и они управляются автоматически. Как такие дроны распознаются или насколько сложно с ними бороться?
Ну, первое, значит, заявление генерала Анаева я вполне поддерживаю, потому что, ну, война – это игра двух сторон. Каждая сторона пытается достичь преимущества теми силами и средствами, которые она имеет. И повторная попытка вторжения или разведывательно-диверсионных действий на северо-востоке и на северном направлении, на белорусском направлении в том числе сохраняется, поэтому мы вынуждены удерживать там значительную группировку сил для противодействия вот возможным таким вариантам развития событий. Наев, кстати, отвечает за этот участок фронта, и он хорошо знает ситуацию там. Что касается широкого применения дронов, то и украинцы, и россияне, ну, сейчас создают тактику применения нового вида оружия. Так всегда в войнах происходит. Ну и то, как мы применяем, например, морские дроны в комбинации с воздушными дронами, целыми группами, это уже большой прорыв. То есть и вариант стая, да, воздушных дронов тоже вполне вероятен и вполне перспективен в зависимости от программного обеспечения базированных систем управления. Дроны – это такой себе дешевый заменитель дорогущих других видов оружия, там ракет крылатых, управляемых летательных аппаратов, самолетов, вертолетов и все те тактические приемы, которые уже применяются к другим видам вооружений, вполне допустимы. И те, кто разрабатывает новые виды тактик, они как раз и опираются на тот опыт применения других видов оружия. Так что все еще впереди, возможно, мы и такое увидим.
То есть, по сути, сейчас у нас идет война ресурсов, да, но если говорить о ресурсах, то у РФ они намного больше, чем у Украины, да, для покупок всех же технологий. У противника быстро перенимает какие-то нововведения, которые Украина придумала, да, эти технологии у себя ввела, внедрила, а россияне очень быстро перенимают. Как вы думаете, в дальнейшем РФ будет делать ставку именно на войну технологий? Ну, ведь быстрее сделать это быстрее, да, внедрить какую-то новую технологию, чем там сделать производство техники, поставить на поток.
Ну вот видите, вы так сужаете фронт, сводя весь спектр ведения боевых действий вот к войне ресурсов. Война ресурсов это не только война ресурсов. Война ресурсов это одно. Война технологий это другое. Война тактик – это третье. И сейчас все вместе происходит. Где-то противник, где-то и мы пытаемся брать количеством ресурсов, потому что других выходов нету. Где-то идет война технологий, то же самое, когда мы видим противостояние артиллерийское, где Россия имела и до сих пор еще имеет преимущество. По количеству снарядов значительное, то мы вынуждены брать качеством, то есть эффективностью залпа, точностью, дальностью. Это вот война технологий уже. Далее идет война тактик. Можно продолжать воевать мясными штурмами, можно уничтожать противников на путях логистики задолго перед до того, как эти силы придут непосредственно на поле боя. Это все комбинируется в результате. Вот, получается такой сложный феномен, как ведение боевых действий.
Ну вот сейчас касательно войны технологий. Сегодня министр обороны Украины Рустам Умеров провел в Киеве встречу с военными атташе в рамках IT-коалиции. Он считает, что вот войну технологий выиграет Украина, потому что у нее есть преимущество. Насколько вы согласны с этим утверждением, если учитывать, что Украина не может вырабатывать некоторые комплектующие самостоятельно, а у России, там, который перенимает украинские технологии очень быстро, ресурсов много. И как Украине вот совершить вот этот технопрорыв, о котором говорит в своем эссе Залужный?
Ну, вот видите, еще раз, ресурсы и технологии это не совсем одно и то же. И действительно, Россия имеет достаточное количество ресурсов, чтобы мобилизовать свою экономику, увеличить производство средств поражения, производство других средств, необходимых для ведения боевых действий, усовершенствовать их. Мы такого себе позволить не можем. У нас каждая ракета должна быть в цель, как говорится. И вот здесь как раз выходят на первое место выходят вот те самые прорывные идеи, которые заменяют количество на качество. И, ну и спасибо во многих вопросах за поддержку нашим партнерам, которые, к счастью, продвинули значительно дальше россиян в организации ведения боевых действий, пока между Украиной и Россией еще не ведется ситицентрическая война. Да? Если бы россияне были бы на таком технологическом уровне, было бы все гораздо хуже. Пока их стиль ведения войны – это 20 век плюс. Наш 20 век плюс может быть 2 плюса. И, то есть, перенимая и усовершенствуя те технологические решения, которые сейчас есть у продвинутых стран мира, ну, можно достичь именно качественного превосходства над врагом.
Павел, буквально последний.
Да. Это и автоматические системы управления, это и системы радиоэлектронной борьбы, радиоразведки, и когда все это работает вместе.
Ну и ресурсы, о которых мы с вами говорим, да, хоть и нельзя так говорить, но тем не менее, там, где больше денег, а вот на 2024-2026 года Путин подписал закон о федеральном бюджете, который предусматривает рекордные расходы на войну в Украине. Получается, что это может свидетельствовать о том, что РФ готова воевать с Украиной еще 3 года?
Ну, можно и так рассматривать. Кстати, если внимательно посмотреть на бюджет, военный бюджет России, с одной стороны, на этот год, который проходит, вот мы посмотрели, какой они бюджет приняли в начале года, а то, что они меняли бюджетные секвестры, проводили перенаправление средств, осуществляли в течение 23-го года, это почти никто не учитывает. Фактически на 24-й год сумма бюджетных затрат Российской Федерации будет примерно такая же, как в 23-м году. Но это действительно немало. 25-й год они тоже планируют почти такую же сумму потратить, а потом финансирование по этому пятилетнему плану будет сокращаться. Ну, значит, что Путин и его министры считают, что Россия будет вести войну как минимум 2 ближайших года. Ну вот пример 23-го года, который я привожу, это значит, что так они видят сейчас. По ходу планирования они могут изменять размеры финансирования, и то, как видится это сегодня, это не значит, что так же будет видеться ситуация через 2 года.
На все, возможно, будет влиять еще и дефицит в бюджете. Спасибо вам огромное. Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», был с нами на связи. И мы переходим к следующей теме. The Kyiv Independent уже завтра, 30 ноября, представит фильм расследования «Еленовка. Кураторы зла». В течение полугода команда проекта работала над тем, чтобы воспроизвести картину событий в Еленовке, и шаг за шагом собирала информацию о том, как функционировала тюрьма с ее надсмотрщиками, руководителями и кураторами из России. В конце концов, журналисты смогли идентифицировать людей, причастных к системным издевательствам над защитниками Мариуполя. С нами на связи Евгения Моторевская, режиссер, документалист, автор фильма «Еленовка. Кураторы зла». Добрый вечер. Елена, давайте начнем с того, что с какими материалами работали журналисты, и если говорить о том, что больше всего в том материале, к которому удалось получить доступ, что больше всего впечатлило, скажем так, в неприятном аспекте? Елена, мы вас не слышим. Сейчас попробуем вас перенабрать. Я напомню, что...
Да-да, я прошу прощения, это, скорее всего, я не включила микрофон, я уже на связи.
Слышим вас, да, можете отвечать.
В течение полугода мы работали над фильмом-расследованием «Еленовка. Кураторы зла», и, собственно, у нас были очень разные ресурсы, с которыми мы работали. Прежде всего, это были показания, интервью людей, которые выжили в Еленовке, которые вернулись с плена и были носителями очень важной информации. Кроме того, нам удалось получить документы, внутренние документы этого лагеря для военнопленных. Так получилось, что некоторых людей, которые были не военнослужащими, а гражданскими, их привлекали к работам в Еленовке, и одному человеку, мы не называем его имя и соображение безопасности, ему удалось вынести целый пакет документов из Еленовки, где были имена, фамилии, должности, данные тех людей, которые управляли лагерем, и тех людей, которые совершали пытки. Если говорить, вот вы спрашивали о том, что было самое тяжелое, безусловно, очень тяжело было слышать о тех ужасах, просто нечеловеческих условиях, в которых жили украинские военнослужащие и гражданские. То есть надо понимать, что Еленовка – это законсервированная тюрьма, то есть она была в таком ужасном состоянии, что даже оккупационный режим в Донецкой области принял решение, что эту тюрьму нужно закрыть. И вот когда началась полномасштабная война, вот эту законсервированную ужасную тюрьму без ремонта, без окон, без дверей, без условий для жизни превратили в концлагерь для военнопленных. И, конечно, там не было ни питания, там не было ни условий, не предоставлялась медицинская помощь. И то, что люди месяцами жили в таких условиях, ну, это тяжело представить, что такое вообще может происходить в 21 веке в Украине, при том, что Россия и ее чиновники говорят о том, что они соблюдают Женевскую конвенцию, что они создают нормальные условия для военнопленных, но это абсолютно не соответствует действительности, потому что мы опросили десятки людей, которые вернулись из плена, и гражданских, и военнослужащих, и их показания совпадают слово в слово, вот буквально вот обо всем, начиная от качества еды и воды, заканчивая пытками и заканчивая терактом в Еленовке, который, очевидно, совершили россияне. Мы не можем об этом утверждать, потому что то, что произошло, кто именно, да, совершил этот взрыв, в результате которого погибло 57 украинских военнослужащих и более 130 получили ранения, официального подтверждения нету, но с высокой вероятностью об этом говорят разные люди, которые исследовали именно взрыв, что взрыв был с востока на запад, и очевидно, то есть не взрыв, я прошу прощения, а снаряд, который привел к взрыву. Его траектория была, по данным как раз, он с востока на запад. И многие эксперты как раз говорят о том, что это, и в том числе украинская сторона, что это было совершено россиянами. Хотя, ну, я сразу скажу, что в своем расследовании мы рассказываем об взрыве, но мы не проводили расследование непосредственно взрыва. Мы были сосредоточены на том, кто издевался над украинскими военными, военнопленными, о пытках и о том, кто курировал этот лагерь и кто им управлял.
Вы сказали о том, что вынесли целый список с фамилиями тех, кто причастен к пыткам в Еленовке. А есть ли среди этих фамилий уже известные, возможно, раньше где-то упоминавшиеся фамилии, да, которые украинцы, на слуху у украинцев были? Либо же там все новые, да, которые связаны непосредственно с российским командованием?
Ну, смотрите, там нету каких-то суперизвестных имен. К сожалению, люди, которые были исполнителями, которые пытали руководство колонии, это украинцы. Это украинцы, которые стали коллаборантами, которые после оккупации отдельных регионов Донецкой области остались по ту сторону. И, к моему большому сожалению, все они являются бывшими сотрудниками либо украинской правоохранительной системы, так называемой милиции, да, так как она раньше называлась, либо тюремной системы. А люди, которые уже координировали, вот мы установили одного достаточно высокопоставленного россиянина из Москвы, он уже, да, он, конечно, гражданин России, он занимает должность в службе исполнения наказаний Российской Федерации и, в частности, в Московском управлении. А каких-то известных фамилий, чтобы они прям были на слуху, нет. То есть, возможно, для людей, которые следили там очень внимательно за предателями, которые переходили на сторону оккупационного режима, возможно, для них эти фамилии что-то говорят, все-таки для широкого нет, ну, потому что это люди, о которых мы ничего не знали до 2014 года, а некоторых и до 2023.
А есть какие-то, возможно, когда записывали интервью, были ли какие-то моменты, когда люди отказывались упоминать это на камеру, да, и сколько военнопленных бывших приняли участие в этом фильме?
Смотрите, очень много интервью остались за кадром, да, потому что, конечно, первое, когда мы готовили этот фильм, первое, о чем мы думали, это были вопросы безопасности украинских военнослужащих, а также тех людей, которые остаются в плену, поэтому мы очень аккуратно с этим работали. И энное количество интервью мы записывали не для того, чтобы показать в фильме, а для того, чтобы собрать информацию, для того, чтобы подтвердить какие-то факты, потому что мы очень много внимания уделяли достоверности, то, о чем мы, то, что показываем мы в своем фильме. Поэтому, конечно, многие интервью просто не вышли, и как раз вот мы попросили опознать не военнослужащих, а сотрудников колонии, как раз гражданских людей, для которых меньше рисков, чем для военнослужащих. И вот двое бывших волонтеров из Мариуполя, которых также удерживали в Еленовке, они сейчас живут в Германии, и вот мы с ними виделись. Мы им показали достаточно много фотографий людей, которых мы смогли идентифицировать как сотрудников Еленовской колонии, и они нам уже помогли действительно с этим разобраться. Они подтвердили то, что мы видели из документов. Нам очень важно было проверять информацию из разных источников. И, например, вот мы в документах видели, что вот этот человек занимал такую-такую должность. Мы его идентифицировали, нашли его фотографии, приехали к вот этим волонтерам, которые были в Еленовке, и они нам, не зная, да, не видя наших документов, они нам говорили: да, вот этого помню, он действительно был в дисциплинарном изоляторе, а вот этот вот принимал участие в пытках, потому что он там был инспектором, а вот этот вот стоял просто конвоир там где-то на КПП, и мы видели, что это, вот информация, которую они нам говорили, действительно совпадает с теми документами, которые мы получили, и это было очень важно для нас.
Ну и прежде чем задать следующий вопрос, давайте вместе посмотрим и послушаем анонс фильма.
Оленівка. Тюрма на окупованій території України. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни утримували в ній тисячі військовополонених та цивільних заручників.
Це законсервована, брошена тюрма.
Я засинала і кажу: Боже, напевно, я зранку не проснуся від того, що я просто замерзала.
Болели всі, кормили нас, звісно, там з одної посуди. По камерам несут, там кинули все, люди поїли, віддали грязне. В эти же кинули, дали в следующий.
Люди, які повернулися з полону, згадують про цю тюрму з жахом.
Вони їх заматували скотчем і дуже сильно били.
Журналісти крок за кроком збирали інформацію про те, як функціонувала тюрма, її наглядачів, керівників та кураторів з Росії.
Вот он бегал, еще он был такой невысокий ростом, он еще все хвастался, то есть такой маленький, а удар у меня такой хлесткий, вот ремень наматывал на руку и ремнем шандарахал постоянно.
Команда «The Kyiv Independent» назве имена відповідальних за знущання над українськими військовополоненими у новому фільмі розслідуванні «Оленівка. Куратори зла» 30 листопада на YouTube-каналі «Української правди».
Евгения, последний к вам вопрос. Где и когда украинцы могут в свободном доступе посмотреть фильм? И самое главное, почему его должен увидеть каждый? Что нового там они для себя узнают?
Ну, этот фильм будет доступен на двух языках. На английском языке он уже есть на YouTube-канале The Kyiv Independent. И если у зрителей есть друзья за границей, если у них есть, не знаю, коллеги, мы будем очень благодарны, потому что наша основная аудитория — это все-таки территория там, Европейский Союз, Соединенные Штаты. И завтра на YouTube-канале «Украинской правды» этот фильм будет уже его украинская версия. Почему важно смотреть? Ну, мне кажется, что нам очень важно понимать, что происходило с нашими военнопленными, и нам очень важно украинцам понимать и помнить, кто такие россияне и что они готовы делать для того, чтобы сломить нас, для того, чтобы унизить. И этот фильм это очень хорошо показывает, да, потому что те вещи, о которых мы рассказываем, это же не про ход боевых действий, это не про что-то, что связано непосредственно с боевыми действиями. Да. Это люди, которые были в плену и которые не в тот момент уже были в статусе военнопленных, и не было никакой опасности. Но, тем не менее, россияне их унижали, россияне создали ужасные условия содержания, и, кроме того, россияне их пытали просто для того, чтобы сломить. Вот это мое ощущение после общения с многими людьми, которые прошли плен в Еленовке.
То есть, по сути, этот фильм – научное напоминание о том, что кто такие россияне, как они ведут себя с теми людьми, которые не могут им уже никак противостоять. Спасибо вам огромное. Евгения Мотаревская, режиссер-документалист, автор фильма «Еленовка. Куратор зла» была с нами на связи. Мы говорили о том, что 30 ноября украинцы в свободном доступе могут посмотреть фильм «Еленовка. Куратор зла», который рассказывает о том, кто причастен к преступлениям и пыточным, которые происходили в Еленовке, и там пытали как военных, так и гражданских. На эту минуту это все, что мы успеваем вам рассказать. Это было радио «Донбасс Реалии». Я напомню, что вы можете подписываться на наш телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации, касающейся именно Донбасса. Также слушайте нас на волнах Вильного радио. Если хотите почитать больше материалов касательно Донбасса, заходите на сайт «Радио Свободы», вкладка «Донбасс Реалии». Сегодня с вами в студии была Анастасия Середа. Хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».